Наталья Павловна Павлищева. Русь изначальная без лжи. Что замалчивают историки? Текст читает Александр Иваницкий. Предисловие. Пророки, как известно, в своем отечестве не водятся. Они все, как на подбор, импортные. С местными достижениями знакомы мало. И этим самым достижением предпочитают свои, привнесенные. А потому на Руси все успехи забугорные, причем даже те, которые дома под каждым кустом испокон века были, только недостатки и глупость доморощенные. Если письменность, то Кирилла и Мефодия, и ничего, что братья ее в Корсу, не прячась, с готовых текстов копировали. Если государство, то варяжское, если вера, то византийская, а свое. Кому оно нужно, это свое, если в каждом доме, каждой деревне есть? Нам бы чего заморского? Варягов вон призвали, своих не нашлось? А вот это почти детектив. Я о призвании Рюрика сотоварищи. Сколько столетий прошло, сколько копий сломано, чернил и бумаги переведено, сколько взаимных оскорблений брошено в сердцах, а воз истины и ныне там. То есть неизвестно где. Вроде все про Рюрика и его деяния на земле русской ясно, а нет. Ясно-то оказывается каждому свое. О научных баталиях по этому поводу еще поговорим. Из них есть что подчерпнуть. Удивительно, кто бы ни писал на тему основания государства на Руси, просто обязан отметиться в вопросе отношения к норманизму. То есть для начала полагается четко заявить «за ты» или «против». Без этого самого оповещения вслух ты вроде дальше говорить не имеешь права. После первых же фраз последует указующий перст с окриком «А ты высказался?» А если я не «за» и не «против», тогда как? Амеб от истории не держат, все обязаны быть в убеждениях твердыми, как кремень. Скалы варяжского вопроса крепче гранита варяжского моря. Умнейшие головы уперлись лбами друг в друга, причем стоя на узенькой дощечке известных фактов так, что не обойти, не перепрыгнуть. И все-таки, может, не стоит податься на стороне какой-то из общепринятых теорий, лучше попытаться посмотреть на все факты со стороны, невзирая на то, какой теории они подняты на щит. Конечно, некоторые высказывания апологетов ультранорманизма неприемлемы совсем, вроде тех, что принадлежат очень неплохому переводчику и знатоку восточных языков, литератору, редактору и издателю библиотеки для чтения, середины XIX века Осипу Ивановичу Сенковскому. В статье «Скандинавские саги» в этом журнале он без обиняков заявил, что вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия со всеми своими учреждениями, правами и преданиями поселилась на нашей земле. Эта эпоха варягов есть настоящий период славянской Скандинавии. Могу согласиться при условии, что эта его, наша земля, находится где-то далеко от России. Подобные высказывания не только оскорбительны для души русской, но и нелепы. Потому что у Скандинавии времен призвания варягов на Русь никаких учреждений, в кавычках, попросту не имелось, и развита она была не больше, если не меньше тех, кому пришла, если вообще пришла. Нелепости, подобные высказанным Сенковским, во внимание брать не будем. Хотя бред не у него одного. Таких супернорманистов в России XIX века было пруд-пруди. Договорились даже до того, что от скандинавов славяне Руси приняли, внимание, язык. Основание древнего быта, в том числе обычай мыться по субботам, а до варягов все по пятницам мылись, представляете? И обычай дарить детям на зубок. Интересно, а сами скандинавы по каким дням недели душ принимали? Это было регламентировано? Перечисленные шедевры мыслительной деятельности принадлежат Сабинину С., тоже литератору середины XIX века. Там еще много всякой всячины, даже перечислять не хочется. К чести современных норманистов, они от подобного бреда по поводу мытья в субботу и подарков на зубок открещиваются. Кстати, тот же Сабинин С. утверждал, что норманны, пришедшие на Русь, своей массой превосходили население самой Руси. А историки все гадали, отчего же в Норвегии, норманны — это жители территории нынешней Норвегии, не 229 человек на каждый квадратный километр площади, как в нынешней Германии. До сих пор ведь бедолаги не восстановились, так и имеют по 13 человек на тот самый квадратный километр.